Дорогие друзья, в рамках цикла «По ступенькам памяти» предлагаем вашему вниманию беседу «Государственный Большой театр. 1917 год, 1941», приуроченный к празднованию 250-летия Государственного академического Большого театра России. Последним спектаклем Императорского Большого театра стало представление оперы «Евгений Онегин». Оно состоялось 28 февраля 1917 года, через две недели, 13 марта 1917 года, спектакль давал уже Государственный Большой театр. Это был свободный, торжественный спектакль, в котором ключевая роль отводилась аллегорической живой картине «Освобожденная Россия». В этот же вечер в Большом театре впервые был исполнен «Интернационал». Вскоре Большой театр получил административную автономию. Управляющим по художественной части был избран любимец публики, знаменитый тенор и юрист по образованию Леонид Собинов, считавший, что Большой театр открывает первую страницу своей новой свободной жизни. Всеобщее лихорадочное возбуждение в артистической среде достигало наивысшего накала. Шли бесконечные митинги и собрания. На новый режим возлагались самые смелые надежды. Неопределенность и надвигавшаяся разруха пугали и заставляли задуматься о будущем, в том числе и освобожденного Большого театра. После Октябрьской революции существование театра оказалось под угрозой. Несколько лет ушло на то, чтобы власть победившего пролетариата навсегда оставила идею закрыть Большой театр. Новая власть не отличалась последовательностью. В 1919 году шести старейшим театрам России и в их числе Большому было присвоено звание академических. Но уже через несколько дней вновь горячо дебатировался вопрос об их закрытии. В 1922 году правительство большевиков все-таки признало закрытие Большого театра хозяйственно нецелесообразным. К тому времени оно уже вовсю приспосабливало здание к своим нуждам. В Большом, который в 1918 году стал столичным театром, поскольку столицей государства была вновь назначена Москва, проходили всероссийские съезды советов, заседания в ЦИК, конгрессы Коминтерна и образование новой страны СССР, также было провозглашено со сцены Большого театра. Важную роль в деле спасения сыграли нарком просвещения Анатолий Луначарский и Елена Малиновская, с 1918 года управляющая в качестве комиссара московскими государственными театрами. С 1920 года она директор бывшего Императорского Большого театра. Труппа, столь бурно митинговавшая поначалу и пытавшаяся разобраться в своих политических пристрастиях, в конце концов выбрала для себя сотрудничество с новой властью, тем более что времена наступили тяжелые, а власть обеспечивала вновь образованному государственному театру финансирование из госбюджета. Разумеется, театр понес довольно значительные кадровые потери, вызванные эмиграцией ряда его артистов. Однако, невзирая на все тяготы, бесконечные нововведения в систему управления и идеологический контроль, в целом труппа сумела сохранить и себя как единый творческий организм, и годами наработанный репертуар. Даже в 1917-18 годах оперная афиша театра могла произвести впечатление разнообразием имен и названий. В 19 году были возобновлены симфонические концерты, а 18 февраля 1921 года состоялось торжественное открытие Бетховенского зала. Ныне это вновь большое императорское фойе. В течение многих лет Бетховенский зал функционировал в качестве площадки для камерных концертов артистов оркестра и солистов оперной труппы. В 1922 году артисты Большого стали выступать также на сцене так называемого Нового театра. А это бывший театр Незлобина. Ныне это здание занимает Российский академический молодежный театр. Постепенно театральная жизнь вошла в размеренное русло. Старый репертуар был подвергнут пересмотру, устаревшие и слабые в художественном отношении спектакли были сняты, те же, что были признаны удачными, закрепились в нем на долгие годы. Начали формироваться черты будущего большого стиля, характеризующегося масштабностью и зрелищностью сценических решений, массовых сцен, исторической достоверностью изображаемой эпохи. Новое время выдвинуло задачу создания современного репертуара, который отвечал бы духу эпохи с идеологической точки зрения и отражал созвучные ей поиски новых форм. Устоялся состав труппы, которая по-прежнему могла гордиться звездными именами. Собинов, в 1921 году избранный директором Большого театра, продолжал радовать поклонников и своим уникальным голосом. В мае 22-го состоялось последнее выступление Федора Шаляпина. Продолжала выступать Антонина Нежданова, составлявшая великолепный артистический и вокальный дуэт с Собиновым. Пели Леонид Савранский, Антон Боначич, Василий Петров. Перед самой революцией и сразу после нее в театр влились артисты, которым предстояло стать любимцами следующих поколений зрителей. Это Елена Катульская, Ксения Дзержинская, Елена Степанова, Надежда Обухова, Валерия Барсова и многие другие. Заявили о себе дирижеры Николай Голованов, Василий Небольсин. К середине 20-х годов Большому уже не нужно было доказывать право на существование и опасаться тех, кто призывал сбросить искусство прошлого с корабля современности. Статус Большого театра упрочился настолько, что в 1925 году было решено с размахом отметить его столетие. За точку отсчета было взято открытие здания Большого Петровского театра, состоявшееся в далеком 1825 году. В балете Большого театра первых послереволюционных лет партию первой скрипки по-прежнему играл Александр Горский. В 1919 году, осуществив первую постановку на московской сцене, он предложил свою версию Щелкунчика, которого трактовал в духе волшебной детской сказки. Затем, неутомимый реформатор, он в очередной раз пересмотрел канонические редакции балетов «Лебединое озеро» и «Жизель». «Лебединое озеро» в постановке 20-го года обрело благополучный финал и четкое разделение на мир зла и добра, вследствие чего двойная главная партия была поделена между двумя исполнительницами. Достоянием новой Жизели постановки 22-го года стали танцы исключительно на каблуках, а в потустороннем мире Виллис еще и в саванах. Одним из новых веяний в распорядке балетной жизни стала возможность для артистов, желающих попробовать себя в качестве хореографов, получить разрешение на собственную постановку. Самым талантливым и интересным из всех экспериментировавших в те годы на сцене Большого театра стал Касьян Галейзовский. Его почерк отличался изобретательными поддержками, сложным рисунком поз, разноуровневыми группировками артистов, традиционной балетной лексики. Он предпочитал свободную пластику. В 1925 году Галейзовский, основатель и руководитель собственной труппы «Московский камерный балет», получил приглашение в Большой театр, где поставил два опуса, пародирующую романтический балет «Тиолинду» на музыку Шуберта и новаторского по форме Иосифа Прекрасного. Творчество Галейзовского, получившего поддержку молодежи, категорически не было принято артистами старшего поколения, выступавшими приверженцами традиционных ценностей классического танца. Интерес к конструктивизму, аллегорическому способу подачи материала и другим достижениям революционного искусства, свойственный молодым хореографам начала 20-х годов, в конце этого десятилетия сменился как раз возвратом к традиционным формам. Примером подобного подхода стал балет «Красный мак» Глеера, поставленный в 1927 году Василием Тихомировым, тогдашним заведующим балетной труппой, и Львом Лощининым. Это мелодрама, повествующая о любви китайской девушки и капитана советского корабля, разворачивающаяся на фоне некоторого подобия классового противостояния и китайской экзотики, очень хорошо принималась зрителями и надолго закрепилась в репертуаре. Образ китаянки Тао Хао Хоа принадлежит к значительным актерским свершениям последнего периода карьеры прима-балерины Екатерины Гельцер, ведущей артистки балетной труппы Большого как до революции, так и десятилетия спустя. Балет «Красный мак» стал одним из первых образцов драм-балета, жанра, надолго ставшего главенствующим на советской балетной сцене. В начале 30-х годов возродилась традиция пополнять балетную труппу Большого театра. Надо было поднимать авторитет столичной сцены. И лучшие кадры Ленинградского государственного академического театра балета приходили на сцену Большого. Так в Большой перешли Марина Семенова, Алексей Ермолаев, Петр Гусев. В 40-е годы этот ряд пополнит также Галина Уланова, чьи виртуозные техники и артистические темпераменты становились ориентирами в искусстве для их московских коллег. В труппу Большого вливались ленинградские артисты, а в репертуар – лучшие ленинградские драм-балеты. «Пламя Парижа», балет Асафьева в постановке Ваянонина 1933 года, «Светлый ручей» на музыку Шостаковича в постановке Федора Лопухова, балет 1935 года, «Бахчисарайский фонтан» на музыку Асафьева в постановке Ростислава Захарова, балет 1936 года, «Ромео и Джульетта» Прокофьева в постановке Леонида Лавровского, балет 1946 года, «Лауренция» Крейна в постановке Вахтанга Чабукиани, балет 1956 года. Казалось бы, такой успешный поначалу балет «Светлый ручей» снискал печальную известность благодаря разгромившей его редакционной статье в газете «Правда», озаглавленной «Балетная фальшь», после которой он моментально исчез из репертуара, не продержавшись в нем и 2 месяцев. Зато Ростиславу Захарову успех «Бахчисарайского фонтана», которому предстояло стать репертуарным долгожителем, принес назначение на пост художественного руководителя балета и оперного режиссера Большого театра. В перенесенных из Ленинграда современных балетах и классических постановках, а также оригинальных балетах, поставленных на сцене Большого театра, раскрылись дарования плеяды блестящих артистов, принадлежавших к московской балетной школе: Суламифи Миссерер, Софьи Головкиной, Ирины Тихомирновой, Ольги Лепешинской, Асафа Миссерера, Михаила Габовича и многих других. Трагической страницей в истории русского оперного театра стала постановка оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда, осуществленная в Большом театре в 1935 году. Этой опере Шостаковича был нанесен удар даже более мощный, чем год спустя получил его балет «Светлый ручей». Название редакционной статьи газеты «Правда», убившей леди Макбет, звучало так: «Сумбур вместо музыки». И стало оно нарицательным и хорошо известным даже людям, далеким от музыки. В 1936 году в Большой театр из Ленинградского малого оперного театра, ныне это Михайловский театр, в качестве государственного руководителя театра был переведен Самуил Самосуд, талантливый музыкант. Он хорошо ориентировался и в политической конъюнктуре, и, как мог, поддерживал курс, взятый на реализм и отрицавший всяческие формалистические эксперименты. Отдав скромную дань попыткам сосовременить и актуализировать классические оперы прошлого, Большой театр окончательно переключился на постановки большого стиля, отличавшиеся размахом, масштабностью и исключительным долголетием. С именем Самуила Самосуда связаны премьеры опер «Глинки», имевшие огромный общественный резонанс. Особенное значение придавалось постановке оперы «Жизнь за царя» в силу своего идеологически неправильного содержания, исчезнувшей из репертуара на более чем 20 лет. Подготовка премьеры широко освещалась в прессе. Зрителя готовили к возвращению шедевра, которому придавалась актуальная политическая окраска. Было изменено либретто. Поэт Сергей Городецкий написал новый текст. В название было вынесено имя главного героя. И свой подвиг костромской крестьянин Иван Сусанин теперь совершал не во славу первого Романова, но во славу отчизны, что было как нельзя более актуально в мире, готовящемся к большой войне. Народно-патриотический пафос, свойственный спектаклю, надолго превратил его в одну из визитных карточек Большого театра. Премьерные показы были отмечены замечательными вокально-актерскими работами. В спектакле были заняты ведущие артисты оперной труппы того времени: Александр Пирогов, Марк Рейзен, Максим Михайлов, Валерия Барсова, Глафира Жуковская, Бронислава Златогорова и другие.